Девятая лекция. Отвечает на вопросы, обсуждаемые в седьмой главе книги Тания. Почему в мире существует зло и почему есть предметы и действия, запрещенные нам?
Название Тания к ней прижилось традиционно. И хасиды говорили, что слово Тания состоит из букв, которые также составляют слово Эйтан, что в переводе с иврита означает сила, могущество. И хасиды говорили, что это потому, что это та книга, которая дает человеку силу быть евреем. Сейчас мы с вами начинаем седьмую главу Тании. Прошлая глава, глава номер 6, начала нам говорить о том, как устроена и функционирует животная душа. Первые 5 глав говорили о божественной душе. И мы говорили о том, как она функционирует. Прошлая глава впервые начала нам подробно освещать тему животной души. Сейчас мы с вами продолжаем тему животной души, а более конкретно сегодня мы будем смотреть, как животная душа влияет на мир, и как мы через нее можем влиять на мир, как мы можем влиять на нее, и также вообще, что такое в этом мире божественность, зло, что определяет божественность, о чем мы уже начали говорить на прошлом занятии, и что определяет отсутствие божественности. Как мы говорили до этого, в этом мире есть то, что называется злом. В русском языке, в английском языке есть слово «зло» – «evil». На иврите есть слово «ра» – «зло». «Рейш айн». Ра – это зло. В действиях человека злом называется акт, который запрещен Торой, который человек осуществляет преднамеренно, предумышленно. Это называется злом. Иными словами, то начало, которое толкает человека осуществлять зло, то, что называется яцер-хара, будет направлять человека на то, чтобы противоречить божественности и добру. Если у человека есть способ достичь чего-то кошерными, грубо говоря, методами, яцер-хара будет толкать человека, чтобы сделать ее некошерными методами. Пусть ему даже от этого будет хуже самому. Так устроено яцер-хара. Злое начало, то, что называется злом, радуется, когда зло воплощается. Это в действиях человека. В мире вокруг нас также есть то, что является воплощением зла. Кусок свиного мяса, свинина, сало называется злом, потому что нам его кушать нельзя, а больше его не для чего употребить. Оно называется злом. Ра. Также мы с вами говорили на прошлом занятии, что есть то, что называется божественностью. То действие, которое предписано нам Торой, является божественным действием. Когда женщина зажигает субботние свечи в пятницу, ее действие божественное. Когда мужчина одевает тфилин, его действия божественные. Когда ребенок учит Тору, его действия божественные. Есть действия, которые не являются злыми и не являются божественными. И на самом деле в эту категорию входит подавляющее число действий человека в течение его дня. Человек кушает, едет на работу, на работе он что-то там делает, будь он программист, строитель, дворник или профессор. Эти действия никак чаще всего не являются злыми, не являются противоречащими Торе и не являются мицвой, которую напрямую Всевышний заповедовал нам делать. Это не называется злом. Это называется той категорией, в которой божественность отсутствует. Слова специального для этого даже нету. Небожественные вещи. Есть вещи божественные, есть вещи, которые не божественные. И на прошлом занятии мы с вами говорили о том, что в книге Экклезиаста есть цитата, которая приводится часто в книгах Кабалы. «Одно против другого сделал Бог». «Зелу умат, зе аса элоким». Что означает, что в мире, где божественность отсутствует, все существует как отражение мира божественности. Все, что есть в одном мире, есть в другом. Иными словами, этот мир, не божественный мир, существует только для того, чтобы он мог выделить, проявить божественность. Если бы мы не знали, что такое тьма, мы бы не смогли оценить свет. Если те люди, которые никогда не испытали отсутствие финансовых ресурсов, если вы таких людей знаете, никогда не смогут оценить деньги. Всевышний вынужден был сотворить мир, в котором божественность отсутствует, хотя бы для того, чтобы мы смогли увидеть, оценить божественность. Также мы с вами говорили о втором термине, который используется для определения этого мира. Ситра Ахара. Другая сторона. Другая сторона, значит, что это не сторона божественности. Есть божественность, есть другая сторона. Есть задняя сторона, которая необходима, но она необходима не сама для себя, у нее нету самоцели. У нее есть служебная миссия. Она должна быть вспомогательной для чего-то другого. Мы с вами говорили о том, что у каждого предмета есть задняя сторона, которая необходима для того, чтобы поддерживать переднюю. У этого дисплея есть задняя сторона. Нам задняя сторона дисплея не нужна. Нам нужен дисплей, нам нужна передняя сторона. Но задняя сторона необходима, чтобы дисплей стоял. Человек, не понимающий, как устроен этот дисплей, будет задаваться вопросом, а зачем вообще нужна задняя сторона? Человек, который не понимает, как устроен этот мир, смотрит на все, в чем божественность отсутствует, и думает, зачем это нам нужно? Если Бог сотворил этот мир, и мир должен быть божественным, значит, только божественность в нем и должна быть. Мы с вами на прошлом занятии приводили пример того, что мы сами иногда делаем вещи ради их самих, а иногда делаем вещи, потому что они являются посредственным шагом для достижения чего-то другого. Мы работаем для того, чтобы заработать деньги. Ну, есть те, которые бегут на работу, и живут своей работой, и дышат своей работой, и они выполняют свою работу ради самой работы. Если вы такой человек, дай вам Бог здоровья. Но вы в таком случае в меньшинстве. Подавляющее число людей, которые, по крайней мере, я знаю, работают для того, чтобы заработать деньги, и в лучшем случае не возражают делать то, что им нужно для того, чтобы их заработать. Мы выполняем эти действия ради чего-то другого. Сами эти действия нам не нужны. В то же самое время, когда мы садимся играть с нашим ребенком в выходной день, это мы делаем ради того действия, которое мы сейчас выполняем. Я хочу, когда у меня есть свободное время, поиграться с моим мальчиком или с моими девочками. При том, что на работе мои разумы, мои таланты выявлены намного больше. Мой мозг стимулируется на работе намного больше. Но когда я выполняю те действия, которые я должен выполнять на работе, я их выполняю ради чего-то другого. А те совершенно вроде бы незначимые действия, которые я выполняю, играя с моим сыном в мячик или качая мою дочку на качелях, там выражается, кто я есть. Эти вроде бы малозначимые действия, в них я вкладываю свою душу, я вкладываю себя.
Вообще его не будет зла?
Зла не будет в будущем мире. Совершенно верно. Руах атума авир мина арец. Всевышний говорит, что он уничтожит все нечистое в мире. Мы в наших действиях часто выполняем те действия, которые мы делаем для чего-то другого. Они являются промежуточным шагом для достижения другой цели. Когда мы выполняем эти действия, мы себя, свою сущность, свою душу, свои эмоции в эти действия не вкладываем. В такой же мере, как мы вкладываем себя и свои эмоции в те действия, которые мы выполняем ради них самих. Так же и жизненность, которую Всевышний дает в этом мире. Есть вещи, которые Он сотворил ради этих вещей самих. И в эти вещи Всевышний, грубо говоря, вложил самого себя жизненность, которую эти вещи, эти предметы получают. Это жизненность, которая дает им Всевышний напрямую. Теперь есть вещи, которые Всевышний створил ради чего-то другого. Эти предметы тоже получают жизненность. Они получают, может быть, такую же по количеству жизненность. Но то, как Всевышний дает им эту жизненность, отличается. Даже как, что мы, какие чувства и какие эмоции мы вкладываем в те действия, которые мы выполняем, если мы их выполняем ради чего-то другого. Это предметы, которые Всевышний створил, просто потому что они должны были бы быть здесь, и без них мир не мог бы быть таким, как он должен быть. Когда мы выполняем действия, которые являются мицвой, Всевышний в этот момент дает нам жизненность, вкладывая самого себя, свою душу и сердце, грубо говоря, в нас. Когда мы выполняем то, что наверняка является планом Всевышнего с самого начала, потому что Всевышний сделал нас со свободой выбора, и Он сделал мир таким, как мир должен существовать. Есть вещи, которые мы делаем, потому что мы их должны сделать. Но мицвы эти вещи не являются. В этот момент жизненность, которую мы получаем от Всевышнего, то, как Всевышний дает нам жизненные силы в этот момент, отличается. Хоть жизненных сил может быть столько же. Мы по себе это не будем чувствовать с физической точки зрения, потому что жизненные силы у нас те же самые. Но то, как Всевышний нам их дает, дает ли Он нам их с улыбкой, желая их нам дать, или дает ли Он нам их, потому что что ему поделать, он должен нам их дать. Работа такая. Пример, который мы приводили на прошлом занятии, был о подарке, который я даю кому-то в руки, человека, которого я люблю, я даю ему в руки подарок. Или я посылаю тот же самый подарок по почте. Когда я даю моему другу в руки подарок, я дам этот подарок с улыбкой, еще при этом обниму моего друга. Когда я посылаю тот же самый подарок по почте тому же самому другу, я улыбаться почтальону не буду, я обнимать точно его не буду тоже. Я поставлю этот подарок на прилавок в почтовом офисе и скажу почтальону: «На, заберите». Потому что это то же самое действие. Подарок, который друг получит, будет тот же самый. Но личностности в этом уже не будет. И точно так же Всевышний дает нам в этот момент жизненность. Он дает нам в этот момент жизненность, просто потому что, как Роман говорит, у него работа такая. Он нам должен ее дать. Мы сейчас с вами увидим еще одну интересную деталь духовного состояния этого мира. Когда Всевышний сотворил Адама, и сказал Бог: создадим человека в образе нашего и по подобию нашего, и властвовать будут они над рыбой морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всей землею, и над всем ползучим, что ползет по земле. Что означает, что мы будем властвовать? Если бы вы послушали товарища Сталина, то он думал бы, что мы обратим реки вспять. Если бы вы послушали кого-нибудь из современных ученых, они сказали, что мы здесь созданы для того, чтобы преобразить природу. На самом деле, основное, в чем выражается то, что человек властвует над природой, над всем миром вокруг, заключается в том, что кроме того, что мы можем определить, как мы получаем жизненность в каждый момент от Всевышнего, мы также можем определить, как мир вокруг нас получает жизненность в каждый момент. Когда я беру какой-то предмет и выполняю мицву при помощи этого предмета, то в этот момент этот предмет получает жизненность от Всевышнего с желанием, с улыбкой, грубо говоря, Всевышнего. Тот же самый предмет, если я его использую не для мицвы, он получает жизненность. Он получает точно такую же жизненность. Сам предмет изменится. Он не будет меньше, он не будет хуже. Он останется тем, кто он есть. Но жизненность, которую он получит, он будет ее получать по-другому. С точки зрения Всевышнего, он станет тем, что просто должно существовать для чего-то другого, не для самого себя. В наших руках Всевышний дал нам в руки орудие предрешать, как мир вокруг нас получает жизненность от него.
Но он же дает жизненность.
Он дает жизненность.
Мы только продаем это.
Мы не продаем, она через нас не проходит. Она идет напрямую от Всевышнего к этому предмету. Но как Всевышний дает жизненность этому предмету, зависит от нас, от наших действий. И в этом заключается наше властвование над миром, потому что ни корове, ни камню, ни дереву Всевышний мицвы не дал. И поэтому он не дал им свободы выбора. У животных настоящей свободы выбора нету. У животных есть инстинкты. Поэтому Всевышний не давал им мицвы. Никто никогда не говорил, эта корова поступила аморально, а собака поступила нечестно, правильно? Почему так люди не говорят? Потому что для коровы, для собаки и для кошки нет понятия честности или моральности. У нее есть инстинкты, которым она следует. Мы можем приучить корову поступать так, как мы хотим, или собаку можем надрессировать, чтобы она гавкала, когда нужно, и молчала, когда не нужно. Но это мы, которые ее надрессировали. Люди, имея свободу выбора, единственные в этом мире, кто могут предрешать для всего мира вокруг, как этот мир получает жизненность. В книгах Каббалы есть еще один термин. Как Всевышний называет то, что должно в этом мире существовать для чего-то другого. Это называется на иврите словом «клипа». Что дословно в переводе с иврита, так же как с иврита Торы, так и современного иврита, означает «шкурка», «кожура», «скорлупа». Когда вы кушаете апельсин, вы должны в первую очередь снять с него шкурку. Без снимания шкурки вы его скушать не сможете. Если вы спросите у любого человека, который понимает в агрокультуре, он вам даст миллион разных причин, почему каждый фрукт или овощ, который имеет кожуру, должен ее иметь. Она предохраняет этот фрукт от насекомых. Она помогает ему расти. Она также предохраняет его от жары, или от высыхания, или от влаги, или от чего-то другого. Эта шкурка очень нужна. Но сама для себя шкурка не нужна. Она нужна для чего-то другого. Она нужна для того, чтобы помочь фрукту, который внутри, вырасти. Сама для себя она бессмысленна. Но при этом у шкурки есть один негативный эффект. Она скрывает фрукт собой. Поэтому для того, чтобы съесть апельсин, нужно вначале его очистить. Апельсин не виден из-за шкурки. Человек, который знает, как выглядит апельсин, потому что он видел его все время уже очищенным, и никогда не видел апельсин неочищенным, не знает, как апельсины растут, будет смотреть на апельсин в своей шкурке, и его не узнает. Он скажет, а что это такое? Мы такого до этого не видели. Я такого фрукта никогда не ел. Вы ему должны будете объяснить. Это тот фрукт, который ты ел все время, только он сейчас в шкурке. Шкурка скрывает сам фрукт. И здесь мы пришли к одному очень важному объяснению того, что является основной признак объекта или действия, который не божественен. Вещи, которые божественны, которые существуют сами для себя, они собой проявляют то, для чего они здесь. То, что не божественно, это не должно быть злом. Мы не говорим сейчас о категории зла. Мы говорим о категории, которая просто отсутствует божественность. Вещи, которые находятся в этой категории, они не проявляют сами по себе то, для чего они в этом мире существуют. Они как шкурка, как кожура скрывают то, для чего они здесь есть. Иными словами, когда я вижу тфилин, если я знаю, что такое тфилин, то я понимаю, для чего он здесь есть. Когда я вижу синагогу, я вижу, для чего она построена. Когда я вижу книгу Торы, я хорошо знаю, что это что-то божественное. Когда я вижу стул, на самом деле Всевышний сделал стул, Всевышний сотворил стул, чтобы он был использован для чего-то божественного, чтобы кто-то сел на этот стул и сделал какую-то мицву. Может быть, этот стул был создан для того, чтобы мы сидели на нем, изучая Тору сегодня. Но стул сам мне этого не говорит. Стул скрывает, как шкурка, то, для чего он был создан. Поэтому та категория, к которой стул относится, в Кабале называется клипа, шкурка. Оболочка. При этом мы с вами сейчас увидим интересную вещь. Если вещь создана для божественности, мы хорошо понимаем, что она создана для этой божественности. Эта божественность сама кричит нам из этой вещи. Я здесь для божественности. Если же предмет не проявляет божественность, или действие не проявляет божественность, что же этот предмет тогда проявляет? Что он проявляет? Он проявляет самого себя. У него есть «я», свое «я», чтобы этим своим «я» не было. Поэтому вещи, которые божественный Каббала говорит нам, они прозрачны. Они своего «я» не имеют, они подчинены чему-то выше, они подчинены настолько, что даже они сами не видны. Видно только то, что они из себя представляют, для чего они были созданы. Вещи, которые не божественны, вещи, которые божественность отсутствуют, что в них присутствует вместо божественности? Свое «я». Поэтому ангелы, которые являются божественными существами, в Торе иногда называются самим словом «Бог». Они настолько прозрачны, что через них виден Бог. Они не Бог. Но так как все, для чего они существуют, это выполнение воли Бога, у них ничего нету, кроме воли Бога. У них своего «я» нету. Поэтому они называются словом «Бог». Они представляют из себя Бога и никого другого, и ничего другого. Стул имеет свое «я», поэтому он и есть стул. У него есть свое «я», у него есть свое, если его можно так назвать, «иго». Стол имеет свое «иго», у него есть свое «я». Поэтому в нем божественность не проявлена настолько, насколько она проявлена в божественных вещах. И это «я» мешает стулу быть полностью божественным. Поэтому мы можем только временно снять эту шкурку, используя этот стул для чего-то божественного, скрыв его «я» и проявив божественность, для которой он был сотворен, на момент, когда мы используем этот стул для чего-то святого. Если же на следующий день кто-то другой будет использовать этот стул для чего-то, что противоречит божественности, тогда в этот момент стул уже не будет проявлять божественность, для которой он был сотворен.
Вот мы говорим про клипа, шкурка. А вот наша кожа, у нас же тоже все наше тело покрыто кожей, предохраняясь.
Вопрос очень правильный. Наше тело оживляется нашей животной душой. Наша животная душа есть это клипа. Наша животная душа есть то, что создано на самом деле для того, чтобы служить Богу. Но оно само, наше тело само и животная душа сама это не проявляет. Поэтому наше тело может делать что-то, что не божественно. Но если наше тело выполняет мицву, и наша животная душа вместе с этим телом делает то, что Бог сказал нам делать, то тогда наше тело проявляет то, для чего оно было создано, что до этого не было очевидно.
Что заставляет снять клипу с нас?
Наши действия. Когда мы выполняем божественные действия, то тогда мы проявляем в себе эту божественность. Мы проявляем в себе, так же как в стуле мы проявляем божественность, используя стул для чего-то божественного, мы проявляем в себе божественность, используя себя, свое тело для чего-то божественного. Когда я кушаю еду в шаббас, я выполняю мицву хорошей еды в шаббас, я использую свой живот, свой желудок и все остальные органы, связанные с этим. Ниже не нужно идти, хорошо, не буду причислять. Для мицвы.
Зачем стулу нужна божественность?
Стулу божественность не нужна. В этом мире все было сотворено для какой-то божественной цели. Богу нужно, чтобы мы проявили ту божественность во всем, что он сотворил, чтобы мы вывели ту божественность, которая была скрыта в предмете. Бог хочет, чтобы мы проявили то. Представьте себе, что вы что-то сделали своими руками. Вы скульптор, и вы сделали своими руками изваяние и подарили ему, вашему родственнику. А потом вы увидели, что ваш родственник использует это изваяние для того, чтобы вешать на него пальто. Вам было бы очень обидно. Вы вложили свое сердце и свою душу. Вы сделали что-то, что было очень тяжело сделать. И это искусство, это великая вещь, то, что вы сотворили. Это шедевр искусства. А ваш родственник использует руку вашей статуи как вешалку для пальто, а голову как вешалку для шляпы. Вам было бы очень обидно. Но что вы можете сделать? Вы не хотите ссориться с вашим родственником? Вы молчите. Но про себя вы надеетесь, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь ему подскажет. Может быть, он сам поумнеет. Может быть, он поймет, что это шедевр искусства. Так же и Всевышний. Он создал этот мир, вложил себя, свою душу в этот шедевр искусства, который называется миром вокруг нас. А мы его используем, чтобы вешать на него нашу шляпу. В лучшем случае. А иногда и то хуже. И он надеется, что, может быть, кто-нибудь из всех этих миллионов людей, которые живут, откроют книгу Танья и узнают, для чего мир создан. Или, по крайней мере, хотя бы откроют свод еврейского закона и посмотрят, как жить.
Ваш пример с Торой, с Филином и синагогой, что они сами божественно отличат, не очень понятен. Потому что если Тора лежит в джунглях, а Филин в магазине, а синагога в Брандлстауне, в которой никто не ходит, то где же божественность? Okay. Человек должен раскрыть это тоже.
Ваш вопрос очень хороший. Есть одна очень хорошая песня. Если вы знаете, есть такой еврейский ансамбль Journeys. Они пишут песни, у них каждая песня – это история с каким-то смыслом. Все еврейские дети в ортодоксальных семьях знают все эти песни, сам наизусть мои дети поют их постоянно. Одна из этих песен, она поется от имени Торы, которая когда-то была в синагоге в Европе, и потом ее привезли сюда, в Америку, и поставили в музей. И эта Тора плачет: «Я хочу, чтобы из меня читали! Я хочу, чтобы я была в синагоге, чтобы меня использовали!» А проходит мимо меня тысячи людей, и каждый смотрит и говорит: какая красивая Тора. Говорит: я не хочу быть красивой, я хочу, чтобы меня читали. Безусловно. Если Тора не используется для чтения, а лежит где-то в заперти, если синагога стоит и не используется, в нее никто не заходит, это болезненно для божественности, которая там есть. Но предмет свитка Торы является святым сам по себе, используют его или нет. Стул святым сам по себе не является. У стула святости нет. И не будет. Стул никогда не будет святым. Здание синагоги, оно святое само по себе, в нем есть святость. Безусловно, лучше, чтобы эту святость использовали, лучше, чтобы синагоги ходили, но святость в самом здании, здание синагоги уже есть. Есть специальные законы, как мы должны вести себя в здании синагоги. Потому что это святое здание. Свиток Торы, филин, который никто не одевает, все равно свят. Правильно. Я не могу его выбросить. Он создан святым. Леза, это очень хороший вопрос. Для чего была создана свинья? Во-первых, евреи – это меньше 1% населения всего мира. И все остальные люди могут кушать свинью. И не еврей, который съест свинью, какой-нибудь ирландец, японец или англичанин, съест свинью, в этом ничего плохого не будет, и он может использовать те силы, которые он получит от этой свинины, для хороших вещей. Поэтому не евреи могут делать хорошие вещи при помощи свинины. Кроме этого, еврей может использовать свинью для чего-то другого. Если вы купили сумочку из кожи свиньи, в этом ничего плохого нету. Не кушайте эту сумочку, не нужно. А носить можно.
Как ремень там.
Да, совершенно верно. Когда я покупаю ремень в магазине, я никогда не спрашиваю, из чьей кожи он сделан, и сделан ли он случайно из кожи крокодила. По цене узнаю. Но кроме этого, свинья была также создана для того, чтобы дать нам свободу выбора. Если бы Всевышний не сделал свинью, когда в Торе бы сказано: не ешьте свинью, а в мире свиньи нету, у нас не было бы свободы выбора. Мы бы всегда выполняли только мицвы, просто потому, что по-другому не умеем. Поэтому Всевышний сол черную икру и красную икру.
Если перед едой мы произносим Браха. Благословение на
еду.
Если мы произносим благословение. Благословение само по себе имеет две функции. Во-первых, произношение благословения является заповедью. Поэтому, когда мы произносим благословение на еду, мы используем эту еду для мицвы произнесения благословения. Само по себе. Это первое. Но это еще не все. Сказано, что произнесение благословения, сам факт произнесения благословения, помогает нам раскрыть божественность внутри этой еды, и поэтому та пища, которая поступает в наш организм и становится частью нас самих, ведь еда становится частью нашего тела, по крайней мере, часть ее, в этом уже есть более раскрытая божественность только из-за того, что мы сказали благословение, мы признали, что эта еда была дана нам Всевышним. Как на иврите называется то, что нам запрещено? Асур. Как на иврите называется то, что нам разрешено? Мутар. Откуда происходит слово «асур» этимологически? Какой корень этого слова? Алов, самах, рейш. На иврите «асур» значит «запрещено» и также сказано «закрепощено», «связано». «Асир» — это узник, пленник, это «асир». «Мутар», что значит «разрешено», также имеет корень «мем», «тав» и «рейш», что в переводе с иврита значит «развязано», «раскрепощено». «Легатир» значит «разрешить» и также «развязать». Узел, если завязан узел, «легатир» значит «развязать». «Асур» значит «закрепощено» или «связано». «Мутар» значит «раскрепощено» или «развязано». И это как раз говорит нам о причине, почему что-то является запрещенным для нас и что-то является разрешенным для нас. Божественность есть в каждом предмете. В свинье есть божественность. Но свинья нам асур, свинья нам запрещена, потому что свинья асур – это божественность в свинье закрепощена, связана. Мы не можем ее оттуда извлечь. По крайней мере, методом поглощения этой свиньи в пищу. Эта божественность там есть. Божественность есть во всем в этом мире. Иначе бы этот предмет не был создан. Но у нас нет сил, чтобы извлечь эту божественность оттуда, поэтому предмет называется асур запрещенным. Так же, как и в действии. Каждое действие, потенциал, которого Всевышний нам дал, имеет в себе какую-то божественность. Вопрос в том, можем ли мы извлечь, можем ли мы выявить эту божественность. И если это запрещено, значит, мы не можем выявить эту божественность. Мутар значит раскрепощено, развязано. Божественность в этом предмете или в этом действии развязана. Мы можем ее оттуда извлечь. Это еще не значит, что мы ее оттуда извлечем. Она просто развязана. Мы можем ее извлечь. Мы иногда это делаем, если мы используем этот предмет для божественности. А иногда это не делаем. Оно лежит развязанное, мы не берем. Тебе дают, а я не хочу, я не беру. Божественность есть, но мы ее можем не использовать. Поэтому все в нашем мире, что есть в категории отсутствия святости, не зла. То, что зла, оно асур. Оно запрещено, потому что божественность, которая там связана, привязана, мы ее не можем оттуда извлечь. Все, что является предметом мицвы, там уже божественность есть. Мы можем только ей воспользоваться или нет. Если есть свиток Торы, который мы не читаем, мы не воспользуемся этой божественностью, тогда мы ее не употребим для себя, но божественность там будет. Все остальные предметы в этом мире, и в эту категорию входит, наверное, большинство предметов, с которыми мы общаемся в нашей жизни. Самая большая категория – это то, что мутар разрешено, и нам нужно это оттуда извлечь. Потому что божественность там развязана, и нам нужно ее выявить. И в этом есть источник самих терминов асур и мутар, разрешено и запрещено. Если я не буду кушать свинину, которую мне очень хочется кушать, я буду раскрывать божественность в этой свинине. Вы раскрываете божественность в еде, которую вы не кушаете, которую вы скушали бы иначе.
Вы говорили, что в грядущем мире свинья будет разрешена. Кушать сколько хочешь и извлекать божественность. Так? А зачем вам в грядущем мире извлекать божественность, когда она будет пьяна?
Ответа два. Во-первых, в чем будет заключаться весь смысл жизни после прихода Машиаха, мы сейчас не можем понять. И мы не сможем понять.
Будет вторая Тора?
Нет, второй Торы не будет. Тора сказана никогда не будет она заново. Тора дана навечно. Но практически в чем люди будут видеть смысл своей жизни, мы не сможем понять, пока Машиах не придет. Мы никогда не видели этого мира. Этот мир слишком далек от нас, чтобы мы могли его в реальности ощутить. Так что по-настоящему ответить на этот вопрос я вам не смогу. Но я, несмотря на это, все равно постараюсь ответить на ваш вопрос. Когда в мире вокруг нас будет божественность проявлена, это значит, что для нас будет очевидно, для чего мы должны что использовать. Мы это будем использовать для божественности, но нам будет очевидно то, для чего это здесь есть. Когда Адам был в раю, у него были заповеди. В Всевышний посадил его в рай и сказал «Авда улэ шамра». Он должен был охранять этот сад и работать в этом саду. У него были заповеди. Сказано «Лэ шамра». Это является символом всех негативных заповедей, запрещающих что-то делать. И «Лэ авда» работать в этом саду символом всех позитивных заповедей, повелевающих что-то делать. Все заповеди, которые мы имеем сегодня, позитивные, происходят от «Лэ авда», от заповеди Адама, работать в этом саду. Все негативные, запрещающие заповеди, которые мы имеем сегодня, не происходят от того, что Адаму было приказано охранять этот сад. У Адама в раю были заповеди. Почему? Потому что, несмотря на то, что этот мир создан для божественности, но он создан для того, чтобы мы использовали этот мир для божественности. И в раю, как и в грядущем мире, есть много уровней божественности. И мы можем и должны подниматься из одного уровня на другой. То, как конкретно будет известен мир, можем делать отдельный класс о том, что написано о мире после прихода Машиаха, но уровни божественности не имеют предела. Поэтому при том, что мы физически не сможем совершать ничего против воли Всевышнего, мы не сможем делать акты, которые противоречат божественности, мы сможем возрастать, увеличиваться в нашем уровне божественности даже после прихода Машиаха.
Если не будет зла, как мы будем знать, что его не будет? Мы же не будем знать, что это такое.
Вот это хороший вопрос. И ответ на него должен заключаться в том, что только когда придет Машиах, мы будем понимать точно, в чем будет заключаться смысл жизни. Потому что мы сейчас практически это не сможем понять.